Настало время обсудить самые трудные проблемы, связанные с ковидом и тем, что этот ковид породил в умах и сердцах, а также в нашей реальной жизни. Но перед тем, как к этому перейти, для того, чтобы перебросить мост между общей психологической проблематикой и проблематикой научной, если можно так сказать, научно-методологической, я вкратце расскажу о делах давно минувших дней. В апреле 1815 года на территории Индонезии произошло очень крупное извержение вулкана. И это извержение сильно изменило погодные условия не только в самой Индонезии, но и во всем макрорегионе, в том числе в Индии. В итоге 1815 год в Индии, в Восточной Азии называли годом без лета. Считается, что в результате такого изменения погоды произошла мутация бактерии, возбуждавшая холеру. И что местом этой мутации была индийская провинция Бенгалия. А дальше из Бенгалии началось распространение этой самой холеры по всему миру. И в результате такого распространения мир трясло в течение более столетия. Да-да, более столетия, с 1816 по 1923 год. До территории России все это докатилось в 1823 году. И первым местом, где столкнулись с этим несчастьем, была Астрахань. После этого, а впервые в Астрахани все, напоминаю, было зарегистрировано в 1823 году, еще 6 лет регистрировались только отдельные вспышки заболевания, причем за пределами Астрахани. Одну лишь вспышку в этот период зарегистрировали в 1829 году в Оренбурге, кажется. Считается, что дальнейшее развитие эпидемии холеры произошло в России в связи с возвращением русской армии из Азии, где эта армия несколько лет вела войны, сначала с Персией, а потом с Турцией. В 1830 году холера поразила уже не только Астрахань, но и Тифлис, откуда началось бегство населения, испугавшегося страшной напасти. Поначалу холеру спутали с чумой, потом разобрались, что к чему, начали применять меры. Возглавить борьбу с холерой царь Николай I, который очень мужественно себя вел в связи с этой напастью, поручил министру внутренних дел Закревскому, который был героем ряда войн, человеком безусловной, несомненной личной смелости, так сказать, ума, административного рвения. Борьба началась очень решительно. В крупных городах развернули временные холерные больницы. Беда состояла в другом. Закревский прекрасно мог бороться с тем, что ему было понятно, например, с действиями враждебных армий. Но он был абсолютно внутренне растерян в связи с тем, что он совершенно не понимал, с чем ему поручено бороться. И эта растерянность не сдерживала его административное рвение, а подхлёстывала. И современники справедливо утверждали, что Закревский действовал очень энергично и совершенно нелепо. Хозяйственная жизнь страны была парализована повсеместными кордонами. В тех, кто пытался проехать сквозь кордоны, так сказать, мотивируя это хозяйственной необходимостью, приказано было стрелять. В итоге начались хорошо известные историкам холерные бунты, которыми надо было бы ознакомиться тем, кто сейчас осуществляет некие действия в связи с ковидом. В Тамбове, например, 5000-ная толпа горожан захватила губернатора, которого потом, слава богу, удалось спасти с помощью конной жандармерии. в Севастополе восставшие удерживали власть на протяжении 5 дней, а это тогда был такой же крупный военный центр, как сейчас. 24 сентября 1730 года в Петербурге узнали о том, что эпидемия пришла в Москву. И царь Николай не только не спрятался, он рванул туда для того, чтобы, как он говорил, не повторился чумной бунт 1771 года. Власть пыталась осуществлять не только как бы административные, но и такие информационно-пропагандистские действия. Так генерал-губернатор князь Голицын издавал специальную холерную газету, целью которой было пресечение слухов и паники среди населения. Но, несмотря на все это, в апреле 1731 года появились первые признаки холеры в Петербурге, и это вызвало страшную панику. Ужасные формы заболевания и связь заболеваний с плохой пищей и питьем вызывали подозрения в том, что народ травят доктора и полиция. А поскольку это еще произошло в год подавленного польского восстания, то в этом видели еще и происки поляков, которые якобы ночами ходят по огородам и посыпают овощи ядом. Появилось такое название «холерщик». Тот, кто содействует распространению болезни специально. Всех, кого подозревали в том, что вот он холерщик, забивали насмерть. В июне 1731 года произошел холерный бунт в Петербурге, пресеченный прямым появлением среди толпы императора Николая I. Он себя вел блестяще. Но, конечно, если бы одновременно с этим за его спиной не стояли войска и не были наведены пушки на население, то его поведение само по себе не оказало бы никакого серьезного воздействия на толпу. Потом холера перебросилась из Петербурга в Финляндию, оттуда в Лондон. Из-за карантина помещики, разъехавшиеся на лето по своим усадьбам, при наступлении холодов не смогли назад собраться в городах. Ну и этим мы, в частности, обязаны... Потому что это так, мы обязаны знаменитой пушкинской Болдинской осенью, всем, что было написано в эту Болдинскую осень. Ну и еще несколько слов о том, как реальные ужасные события получают совершенно непонятные власти отзвук в умах и сердцах населения. В народных сказаниях говорилось, что холера – это такая злобная старуха с обезображенным лицом. А еще ее представляли в виде огромной черной птицы со змеиными головами и с длинным хвостом. Она летала над людьми, и кого задевала крылом, тот заболевал. Спасаться от холеры рекомендовалось, прячась в нетопленную баню и притворяясь там мертвым, ложиться на полку, где парились, лежать и все время повторять тебе: я мертвый, не прикасайся ко мне». И вообще холеру надо было обманывать, притворяясь, что никого нет. Вот она стучится к тебе в дверь, говорит: «Эй, я холера». Говорит: «Да нет никого, тихо, тихо, молчать». Тогда холера уходила. На Украине, и у меня даже есть такое, в одном из спектаклей ссылка на это, прямая, театральная, верили, что холера носит красные сапоги, что она может ходить по воде, что она беспрестанно вздыхает и по ночам бегает по селу с возгласом: «Была беда, будет лихо! Была беда, будет лихо!» Я уже сказал, и сейчас вернусь к этому, что в Петербурге с холерой боролись особо решительно. Ну, например, вот тот же Закревский, человек, повторяю, очень неглупый и невероятно мужественный, да? Глава Министерства внутренних дел, которому Николай I поручил борьбу с холерой, приказывал врачей, боящихся участвовать в антихолерных мероприятиях, привлекать к военному суду 24 часа. Что такое военный суд, все понимают. Можно перечислять и другие мужественные действия власти, а можно и смаковать то, что именуется очевидным гиперактивным административным ражем. Можно рассуждать о том, что этот раж был обусловлен реальными обстоятельствами, а можно говорить, насколько глупы были чиновники. Но ясно было одно, что именно гиперактивность людей, которые совсем не понимают, с чем они борются, а должны бороться и должны компенсировать отсутствие понимания вот таким волевым напором, поставило тогдашний Петербург на грань бунта и хаоса. Обязательная изоляция жилых домов выглядела как полицейская операция. Резкие действия властей были совершенно непонятны населению. И в итоге возник таки этот самый погромный взрыв. Растерявшийся Закревский пытался каким-то способом оседлать эту ситуацию, которая от него ускользала, как бы не управлялась им в силу непонимания того, чем, собственно, надо управлять, писал буквально следующее. «Запрещается предаваться гневу, страху, утомлению, унынию и беспокойству духа». Это не анекдот. Это прямая цитата из официальной инструкции МВД по борьбе с эпидемией холеры. Закревский мог себе сказать: запрещаю себе предаваться сразу и гневу, и страху, и беспокойству духа. Но говорить об этом обывателю было как-то несколько странновато. Наряду с этим были и совсем бредовые запреты Закревского. Например, запрещалось пить воду нечистую, пиво и квас молодой. Все правильно, казалось бы, да, было ясно, что с нечистым питьем все связано. Но подчиненные спрашивали Закревского, а что они должны пить-то? Что-то-то они должны пить. Тем более, что водопровода в Петербурге не было, а с обеспечением кипяченой водой были огромные проблемы. Закревского, который был вдобавок женат на дочери одного из богатейших людей тогдашней России, упрекали в том, что он совсем не понимает, как живут простые люди, и что он отдает распоряжение, никак не сообразуясь с тем, что, ну, говоря современным языком, старики, живущие в малогабаритных квартирах, и как бы олигархи, гуляющие по своим поместьям, это разные случаи самоизоляции. В итоге в Петербурге тогда начали бить полицейских, медиков, прохожих и всех, кого подозревали в отравительстве. Ну, мелкая деталь, заметка на полях. Погиб при таких погромах героический медик по фамилии Бланк, который научился перед этим спасать людей от холеры и кидался в гущу этих холерных бедствий с тем, чтобы каким-то способом все регулировать. Этот Бланк знаменит тем, что его внучатым племянником был Владимир Ильич Ленин. Еще раз хочу подчеркнуть, что Николай I проявил тогда далеко не худшие свойства. Но главное, что спасло Российскую империю от очень крупных неприятностей, крупнейших, было то, что после бунта в Петербурге начались послабления. Но все равно власть пыталась насадить и бессмысленный культ врачей. Населению писали: верьте этому врачу, как Господу Богу. И бессмысленные репрессивные меры. Потом холера сотрясала Россию и Европу еще столетия, но как-то к этому постепенно привыкли. Наш гениальный математик Лобачевский, который был ректором Казанского университета, писал: холере можно привыкать и в ней обдерживаться. А поначалу дело было совсем плохо. Недаром Пушкин тогда написал: «Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки, да неизвестность, вот что мучительно». А вот сейчас я ознакомлю зрителей этой передачи с дневниковой записью, сделанной Пушкиным, который был не только гениальным поэтом, но и великим мыслителем, и наимудрейшим человеком, который умел схватывать главное. Эту дневниковую запись Пушкин сделал в 1831 году. Ее я зачитаю дословно, без сокращений. «Покамест полагали, что холера прилипчива, как чума, До тех пор карантины были зло необходимое. Но коль скоро начали замечать, что холера находится в воздухе, то карантины должны были тотчас быть уничтожены. 16 губерний вдруг не могут быть оцеплены, а карантины, не подкрепленные достаточно цепью военной силой, суть только средство к притеснению и причины к общему неудовольствию. Вспомним, что турки предпочитают чуму карантинам. В прошлом году карантины остановили всю промышленность, заградили путь обозам, привели в нищету. Подрядчиков и извозчиков прекратили доходы крестьян и помещиков. И чуть-чуть не взбунтовали 16 губерний. Злоупотребления неразлучные с карантинными постановлениями, которых не понимают ни употребляемые на то люди, ни народ. Ни употребляемые на то люди, то есть те, кто должны это все рулить, да, разруливать, бюрократия, да, не народ. Уничтожьте карантины, народ не будет отрицать существование заразы, станет принимать предохранительные меры и прибегнет к лекарям и правительству. Но пока есть карантины, тут меньшее зло будет предпочтено большему, и народ будет более беспокоиться о своем продовольствии, о угрожающей нищете и голоде, нежели о болезни неведомой, и кои признаки так близки к отраве. Сколько прошло с 1831 года, когда Пушкин это написал? Уже чуть ли не 2 столетия. Скоро будет 190 лет. Ну, хоть как-то можно было бы о чем-то задуматься. А прежде всего вот об этой растерянности, которую не надо компенсировать административным ражем. Я на протяжении всего времени, когда длится эта ковидная эпопея в России, каждую ночь читаю книги по иммунологии, вирусологии, эпидемиологии, молекулярной биологии, генетики и так далее. У меня есть для этого минимальное количество свободного времени, которого у администраторов нет. И есть какая-то предрасположенность к тому, чтобы что-то впитывать, хотя грешен, я любил математику, физику, а также другие дисциплины, уж, конечно, гуманитарные в первую очередь, но я не любил никогда ни медицину, ни биологию, ни органическую химию. Повторяю, у меня на это есть какой-то драйв, безобязательность. Я не администратор. И свободное время. У тех, кто этим занимается, всего этого нет. Закревский был очень мужественным и толковым человеком. Он наломал таких дров, что дальше нет. Конечно, можно с помощью пиар-компании его представить как полного идиота, пишущего неизвестно что. Но он же не был таким. Но то, что он не был таким, ничего не меняло по существу, потому что он видел перед собой что-то абсолютно загадочное. Спросить было некого. Растерянность была огромной, ему надо было сказать: так, маски надеть, ходить в ногу, выходить по очереди или что-нибудь еще в этом духе. А что делать? Отсутствие понимания не должно компенсироваться избытком воли административной. Это бессмысленно и контрпродуктивно. И можно доиграться до чего-нибудь очень нехорошего. А разбираться во всем этом очень трудно. Особенно трудно тогда, когда глубокое отвращение вызывают, ну, вот такие заполошные отрицания всего и вся. Огульные, простые отрицания всего, что делает медицина, эпидемиология и так далее. Ведь они очень модные. Народ справедливо чувствует много идиотизмов и чего-то нехорошего в действии медицины. Он не понимает, что это. Разобраться он не может. А когда это все огульно начинает отвергаться громко, зычно и, на первый взгляд, убедительно, то, естественно, народ это слушает. И в каком-то смысле, когда нечто сволочное делается всеми гейтсами, засучившими рукава, а они их явно засучили, и готовятся к новому хапку, то подобные вопли, так сказать, патетически упрощенные, вдруг начинаешь воспринимать как нечто, ну, хоть какую-то реакцию на происходящее. Но ведь понятно же, что это вопли бессилия, неразумности, беспомощности, и что это все равно как лудиты, которые чувствовали, какое огромное зло вот в этих машинах, да, и ломали машины, чтобы вернуться в эпоху ремесел. Но это же невозможно. Есть горькая невозможность сделать это. И тогда возникает очень серьезная развилка. Либо действительно осуществляется в каком-то смысле избыточное напряжение ума для того, чтобы понять реально, что происходит, выйти на рандеву с современной наукой, встретиться с нею, что почти невозможно, но когда дело плохо, так это почти надо преодолевать. Вот тут-то нужны сочетания ума и воли. Либо надо спасовать. Когда меня спрашивают, а что делать-то? Я могу ответить. Прежде всего, надо напрячь извилины. Ну, хотите, нет, но надо. Всерьез. И не говорите панически. Он долго разговаривает, у меня уже через 15 минут мозги отключаются. Помойтесь холодной водой. И включите мозг, заставьте его работать. И мозг, и душу. Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Ну и ум тоже. Вот когда в чем-то разберешься, с чьей-то помощью, сам, неважно, с чьей помощью, но всерьез, да, тогда поймешь, что нельзя двигаться по инерции. Я очень скептически отношусь к известному афоризму: если тебе дают линованную бумагу, пиши поперек. Потому что вопросы, что пишешь, а не то, чтобы везде писать поперек. Но если инерция волочет тебя не туда, то не дай себя воочию, это не туда. Почувствуй силу этого огромного потока, несущего тебя как щепку, и ощущение, что несет он тебя к водопаду, где ты упадешь, переломаешь кости, не один, а вместе со всеми, кого ты любишь. Греби в другую сторону против течения, как бы это ни было трудно. Выбирайся на берег, делай что угодно, но не позволяй этой инерции возобладать. Сначала мозг, а потом вот это пробуждение как отказ от автоматизированного инерционного поведения. Завтра я буду вести себя так, как сегодня, послезавтра так, как завтра, и так каждый день. А дальше третье. Ну, как-то всерьез переживи трагическую правоту фразы героя Гарри Моргана, по-моему, его звали, из произведения Хемингуэя «Иметь и не иметь», который сказал: «Человек один не может ни черта». В одиночку с такими нарционными потоками не борются. С ними борются только вместе. И преобразуя себя внутри этого вместе, я понимаю, как мало на это шансов. Я понимаю, как это трудно, как разобщены сегодня люди. Но ведь самое страшное, что поселилось теперь в умах, сердцах, внутри волевых каких-то мускулов человеческих, это одиночество. Оно было уже велико и в предшествующие годы, а сейчас оно стало запредельным, и оно будет нарастать. Вся эта дистанционка, все эти карантинные и прочие мероприятия, все это же нужно для того, чтобы нарастить одиночество и сломать человека, который еще за что-то цепляется, потому что один он не может ни черта. Сколь бы идиотскими не были современные потребительские формы коммуникации, да, тем более, что они тоже все время вырождаются все больше и больше. Я наблюдаю иногда, когда надо побеседовать на какую-нибудь тему, ночью там заходишь в ресторан встретиться с кем-нибудь из тех, с кем ты днем не можешь встретиться, да, а там сидит какая-нибудь девчонка и парень, и оба смотрят мобильные телефоны и что-то набирают. Непонятно, зачем пришли и сели друг напротив друга. Повторяю, как бы идиотскими не были все эти тусники, так сказать, и все что угодно. Это еще конвульсии людей, особенно молодежи, призваны как-то пробить барьер одиночества, вот эту стенку пустоты и одиночества. Сейчас-то все будет нарастать. Значит ли это, что я хочу сказать, что все это только происки, и что никакого заболевания нет, и так далее? Вот это было бы очень просто. Как просто, да? Вот все там, да, чинят зло и так далее. Чинят зло. Да еще какое? И будут чинить его еще больше. Но это не значит, что ничего нет. Этот COVID. Это заболевание, которое с моей точки зрения, после всего, что я прочитал, и я тут не одинок, однозначно является рукотворным, содержит в себе все необходимые вставки в геном, которые есть очевидное проявление воли людей, которые построили это биологическое оружие. Это серьезное оружие, не такое смертельное, как говорят, не такое всесокрушающее, как говорят, не такое загадочное, что его нельзя лечить, но очень серьезное. И приравнивание его к гриппу мне представляется и вполне справедливо. Но последствия того, как с ним борются, впадая в административный раж, ничего не понимая, обожествляя мнение каких-то очень иногда не первоклассных и весьма ангажированных специалистов и пренебрегая почему-то мнением других людей, все то, что будет с этим связано, породит чудовищные последствия, несопоставимые с той бедой, которую приносит сам COVID. И с источником, который надо было бы, между прочим, тоже разобраться, сняв запрет на мышление и на рассмотрение разных вариантов природы заболевания. Потому что даже и лечить-то трудно, потому что запрет стоит на понимание всего. Считаем, что это все вот так и не иначе. Вот. Когда признаешь, что заболевание-то есть, никуда не денешься, и что оно еще такое заковыристое, да? Тогда можно сопоставить всерьез издержки, связанные с развитием самого заболевания, и издержки, связанные с мерами, которые применяются для того, чтобы якобы это заболевание как бы
сдержать. И тогда вдруг оказывается, что на повестке дня возникает самая сложнейшая научная проблема. И то, как эти научные проблемы сплетаются с коммерческими интересами, со злой и масштабной политической волей, с основными трендами в развитии человечества и, прошу прощения, с тем, что называется буржуазным или антагонистическим обществом, обществом господ и рабов, обществом, абсолютизирующим власть и прибыль. Все это начинает сплетаться воедино. 7 октября 2020 года в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии этого года. Ими стали уже знакомые зрителю этой многосерийной передачи Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, создательница технологии CRISPR-Cas9. Так что все разворачивается именно так, как было предсказано. Нобелевский комитет Королевской академии наук присудил этим ученым премию 2020 года по химии. За что? За развитие метода редактирования генома. Было заявлено, что Шарпантье и Дудна первыми предположили, что механизм CRISPR-Cas9 можно применить для запрограммированного редактирования генома, и что в этом их выдающаяся заслуга. И что это стало одним из самых важных открытий в области генной инженерии. Конкретно члены Нобелевского комитета заявили следующее, цитирую. Когда Шарпантье и Дудна исследовали иммунную систему бактерии Streptococcus, они открыли молекулярный инструмент, с помощью которого можно делать точные разрезы в генетическом материале, что позволяет легко изменять код жизни. Используя такие генетические ножницы, можно вносить изменения в ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. А почему тут не договорено-то, а? Используя такие генетические ножницы, можно вносить изменения в ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. А в ДНК людей что, нельзя не вносить такие изменения? Их уже не вносят? Эти изменения могут иметь только позитивный характер? Сама эта Дженнифер Дудна, которая сейчас получит премию, не сказала, что ее преследует Гитлер, который приходит и говорит, вот, молодец, нашла срочно то, что нужно. Что означает такая констатация? Она не является лукавой в каком-то смысле? И какова же сила, которая прет для того, чтобы это все осуществлять? Президент Трамп в разгаре своей предвыборной кампании, от которой решается не только его судьба, но и очень многое, да? Заболел этим самым ковидом, в Твиттере написал, что вскоре вернется к участию в предвыборной кампании, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад, и призвал не бояться коронавируса. Лечился он в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, который уже известен, от коронавирусной инфекции. А потом записал новое обращение, призвав соотечественников не бояться пандемии.
I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Вот что по этому поводу нам сообщила ТАСС. Я зачитываю сообщение ТАСС. Администрация сервиса микроблогов Twitter во вторник пометила как распространяющая дезинформацию сообщение президента США Дональда Трампа о том, что от гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса. Конкретно ТАСС цитирует такое выступление Трампа. «Наступает сезон гриппа. Каждый год много людей, иногда больше 100 тысяч, умирают от гриппа, несмотря на существование вакцины. Собираемся ли мы закрывать нашу страну? Нет. Мы научились жить с ним так же, как мы учимся жить с коронавирусом, который гораздо менее смертоносен для многих групп населения», написал во вторник американский лидер. Он же не написал вообще гораздо менее смертоносен. В настоящее время, сообщает нам ТАСС, это сообщение скрыто, я цитирую ТАСС, уведомлением от администрации сервиса, в котором говорится, что, цитирую администрацию, этот твит нарушает правила Twitter о распространении дезинформации и потенциально вредной информации, относящейся к коронавирусу. Администрация сети микроблогов также указала, что не намерена удалять сообщение президента, так как оно, цитирую, может представлять общественный интерес. По данным телекомпании CNN, сообщает нам ТАСС, аналогичный пост Трампа в Facebook был удален. В тот же день ТАСС сообщает, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что состояние президента Дональда Трампа, у которого был выявлен коронавирус, еще может усугубиться. И понеслось. Трамп, конечно, как бы в настоящий момент является человеком, борющимся за продолжение своей власти над очень проблемной, очень сильно загнивающей сверхдержавой, над единственной суперимперией, которой является США, при том, что эта суперимперия или сверхдержава, она, и подчеркну еще раз, сильно больна. Но другая суперимперия ничуть не менее сильно больна была при Нероне или Калигуле. И продолжала еще какое-то время дергаться с очень большими последствиями для мира. Так что болезнь – это одно, а статус – это другое. Трамп является действующим императором в этой больной империи. И он борется за продолжение своей власти. И неизвестно, победит ли. Поэтому можно отчасти понять, что какие-то там информационные системы могут по отношению к нему вести себя каким-то специфическим образом. Но он император, он действующий император, в руках у которого находятся все рычаги покамест. И который же тоже может дернуться. И неизвестно еще, победит или нет. Какая же должна быть сила цензуры для того, чтобы так повести себя не с рядовым гражданином, не с крупным врачом, не с лауреатом Нобелевской премии, не с группой врачей, как это в Бельгии, а с этим императором, отнюдь не обладающим мирным норовом, как и любой император в этой империи. Какая же должна быть сила цензуры? А я всегда в таких случаях обращаю внимание зрителя на то, что вопрос не только в силе этой цензуры, а в субъекте. Кто? Кто может так цикать? Вот кто может так цикать, тот все это и гоношит. А цикает он неслыханным образом. На всех, на самых уважаемых ученых и врачей, на любые медицинские сообщества, на всех, кого угодно. Он знает истину в последней инстанции. Он один, этот цикатель. И интересно, как это верховное глобальное цыканье, я уже обращал внимание зрителя на то, что термин «глубинное государство», после того, как этот термин стал употреблять сам Трамп, вышел за рамки такого некорректного, маргинального термина. Он стал как бы одним из терминов, которые использует политический эстаблишмент. Так вот, глубинное ли это государство или что угодно еще, неважно. Вот кто этот цикатель? Почему он так цикает? И почему так надо цикать в условиях, когда холерные бунты, их аналоги в 21 веке, уже близки, все уже закипает и будет закипать еще больше. А климат-то совершенно другой. Это не безграмотное население, малая часть которого умирает в столице. Это как бы, цивилизация 21 века со всеми информационными ресурсами и возможностями, со всеми средствами коммуникации, со всем норовом своим, который, видимо, кто-то хочет смирить. Да? Но ведь неизвестно, пойдет ли речь о смирении этого норова или о том, что этот норов в самых безобразных вариантах вырвется наружу. Я всем этим, честно признаюсь, обеспокоен до крайности. К сожалению, и сейчас в нашем обществе нет спокойной, вежливой и настойчивой решительности при реализации своих гражданских прав. Вот нету этой спокойной, вежливой, настойчивой решительности. Недавно движение «Суть времени» опять провело в виртуале, как это вытекает из сегодняшней ситуации, так называемый «День людоеда» в связи с пенсионной реформой. Совершенно непонятно, чего добивались, особенно теперь, когда этим же людям говорят «не высовывайтесь на улицу». Непонятно совсем, что делали и зачем, какой цифровизаторский бред лежал в основе всего этого дела. Да? Но я настаиваю на горькой истине, которая состоит в следующем. Если бы до принятия этой пенсионной реформы, неважно по чему призыву, Зюганова, движение «Суть времени» или третьих лиц, 100 тысяч москвичей, то есть несколько процентов от тех, кто задет этой пенсионной реформой, вышли бы мирно в летний день на законный митинг с цветочками или без них, то пенсионной реформы бы не было. Вот можете мне что угодно говорить и как угодно меня за это, так сказать, прицать. Это ваше законное право. Но я это знаю точно. А еще я знаю, что если бы вышло не 100 тысяч, а 300, то было бы принято решение, что на пенсию выходит на 5 лет раньше. Но этого не было. Население не пользуется своими правами, законными, мирными. Оно не ведет себя достаточно интеллигентно и спокойно, как бы используя эти права. Оно до поры до времени на это все машет и говорит, а это все бессмысленно, да не надо, да что-то, да куда там, да то, все, пятое, десятое. А вот потом, когда накипит по-настоящему, да, это все взорвется конвульсией. Сначала не будет ничего, и идиоты элитные будут потирать руками и говорить, как у нас все хорошо сгоношилось. А потом будет мгновенный взрыв, который все разнесет в клочья и не решит проблем, ради которых он произойдет. Он ничего не решит. Он выкинет на поверхность еще какую-нибудь нечисть, так сказать, такую, что еще будем вспоминать прошлое отнюдь не худшим образом. Но этот взрыв может стать концом исторической жизни весьма несовершенного российского государства. И началом такого разворота, что мало не покажется. Поэтому единственное настоящее это спасение заключается в том, чтобы интеллигентно, спокойно, респектабельно, мягко использовать свои гражданские права, но именно этого и нет. Под давлением каких-то административных кретинов. Порядочный человек, член Академии медицинских наук, который написал, какой вред детям принесет дистанционное образование, подал заявление об уходе. Если бы 100 тысяч людей просто его поддержало спокойно, вежливо,
не только без нарушения закона, но и самыми мягкими способами. Он был бы восстановлен. Это один из тех интеллигентов, который захотел вступиться за народ. Народ не может без своей интеллигенции бороться. Этих представителей, готовых поддерживать народ, очень немного. Они на вес золота. Почему нет этой поддержки? Потому что хочется терпеть, копить, а потом все ломать? Потом чесать ребро, что именно сломали, и на обломках этих пытаться делать что-то самим заново, а если на этих обломках другие будут делать что-то? Ленину удалось что-то построить на обломках только потому, что шла мировая война, была всеобщая усталость, и все боялись, что народы восстанут. И он фактически в Рапале обменял признание Советской России и отсутствие массированной интервенции на то, что Советская Россия займется собой в существенной степени. В этом правда той ситуации. Он сыграл в офицерскую рулетку на грани жизни и смерти и что-то построил. А что построили после 91 года? Когда, наконец, накопилось недовольство там к концу 80-х, так сказать, разного рода, так сказать, стеклянными глазами и такими бюрократическими фейсами. Что потом построили? Видно же, что. Значит, еще раз это будет взорвано, что опять будет построено? Единственное, что можно делать, это вовремя, корректно, спокойно использовать имеющиеся гражданские права. Еще раз повторю, на основе трех вещей. Напряжение ума, отмена инерционности, то есть напряжение воли, и понимание, что надо действовать сообща, то есть напряжение коммуникативности. Это спасительно. А скрежетание зубами, накапливание всяких мифов и всего прочего, и подготовка взрыва губительна и может оказаться концом всего. Поэтому, вопреки всему происходящему, и прекрасно понимая, что, скорее всего, это фольклорное существо в красных сапогах притопает и, так сказать, принесет с собой беду. У Пушкина, кстати, его трагедия «Борис Годунов» называлась вначале «Комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Вот понимая, что притопает эта беда, я все равно до последнего буду бороться за то, чтобы возобладали возможность напряжения ума, воли и коммуникативности, а также возможность использования всего того, что порождает дееспособное гражданское общество, которого нет. В потребительском мире невозможно сформировать гражданское общество или даже его очаги. Или почти невозможно. Уповаем ли мы на чудо или на что-то еще, но это чудо есть супернапряжение нашей воли, нашего ума, нашей души. И все это вместе должно избыть то, что маячит за Нобелевской премией по редактированию генома, за запретом Трампу высказывать свои позиции и за теми историческими реалиями, с которыми я вас познакомил. Я знал людей, которые настаивали на том, что Шолохов и вправду рассказал Сталину анекдот про зайца, который бежал в милицию докладывать, что он не верблюд, потому что узнал о том, что всех верблюдов будут вскоре хватать, стричь наголо и подковывать. А он, заяц, не хочет, чтобы его по причине путаницы постигла судьба верблюда. Якобы Шолохов рассказал Сталину этот анекдот, намекая на то, что им лично заинтересовались работники НКВД, спутав его с теми, кто обоснованно интересовал данное ведомство. Так что по этому поводу, по поводу этой притчи или правдивой истории, тут как хотите, так и считайте. Мне так кажется, что правдивой истории,
говорилось нашими антисоветскими диссидентами. Почему эта притча стала в конце советской эпохи расхожей? Докажи, что ты не верблюд. Потому что нашим диссидентам хотелось продемонстрировать на примере этой притчи идиотизм советской бюрократии. Костной, в которой мозги заплыли жиром, так сказать, высокомерной, неумной. Бюрократия не способна распознать врагов и зачисляющий в разряд врагов всех подряд и так далее. Так что говорили тогда диссиденты, разрушившие Советский Союз, по поводу этой бюрократии? Что, во-первых, на Западе существует другая, гораздо более разумная система, лишенная данного омерзительного советского нераспознавания, при котором надо все время доказывать, что ты не верблюд. Что, во-вторых, мы должны освободиться от своей ужасной системы, такой, основанной на доказательствах, что ты не верблюд, да? И скопировать западную, которая, в отличие от нашей, не требует, чтобы ты доказывал, будучи зайцем, что ты не верблюд. Ну и как? С чем сталкивается человечество, отказавшееся от советской модели на современном этапе? Оно обрело хотя бы на Западе более разумную и точную систему отличения зайцев от верблюдов. Нет. Трампу говорят: ты верблюд, мы тебя запрещаем. Он говорит: да я не верблюд, докажи, не можешь доказать, все равно верблюд. Мы определяем, кто верблюд, а кто нет. Этот мир, который проклинал вот эту советскую неразборчивость и неспособность отличать зайцев от верблюдов, он стал осторожнее при воздействиях, которые при подобных распознаваниях осуществляются. Он хотя бы почесал репу и сказал себе: елки-моталки, а вдруг я неправильно отличу зайца от верблюда? Вдруг у меня недостаточно для этого компетенции? Дай-ка я все-таки поговорю, разберусь, кого-то спрошу, не буду пороть горячку. Что-нибудь это есть? Нету этого. Нету. Расправа с инакомыслием продемонстрировала свою западную, буржуазную, псевдодемократическую природу. И она оказалась почище всего, что вменялось в советской системе. Отчасти справедливо, а отчасти нет. Сталин, между прочим, очень даже терпел инакомыслие. И не просто терпел, а обращал внимание на случаи, когда говорилось, что это вот все фигня, так нельзя, надо по-другому. Говорит: так, так, что вы говорите? И не было бы иначе очень многого из того, что было. И ни «Катюш» бы мы не получили, ни атомной бомбы вовремя. Итак, если западная система, даже в ее нынешнем виде, она ведь еще и развивается в весьма омерзительном направлении, так что к нынешнему виду все никак не сводится, еще раз об этой Нобелевской премии, случайно опознает в зайце научного любопытства, верблюда, посягательства на свои основы, что она сделает? Вот я непрерывно читаю монологию. Сначала учебники, потом научные работы, потом журналы. Вот мне интересно, как устроена иммунная система. Если я, осуществляя это свое законное право на любопытство, сделаю определенные выводы по этому поводу, скромно, как человек, который постепенно с чем-то знакомится, и вдруг обнаружу, что мои выводы совпадают с выводами других людей, обладающих и статусом, и авторитетом. И если я скажу, что это же мое право на научное любопытство, на альтернативную точку зрения, что я не хаю науку, что я, так сказать, грызу гранит этой науки, да? Что мне на это скажут? Мне скажут, реализуй свое право, давай-ка прислушаемся, что ты думаешь, ты тут или там ошибаешься. Мне стукнул кулаком по столу и скажут, молчать! И после этого осмелятся говорить, что вот в Советском Союзе нужно было доказывать, что ты не верблюд, а тут нет.
В нынешнем своем состоянии западная система, которую нас копируют, причем по-идиотски, дух тупого рацкого слепого подражания. Итак, в этом своем состоянии западная система не расстреляет зайца, которого она перепутала с верблюдом. Она не сделает этого сразу. Говорит, а, так ты верблюд, так я тебя сейчас к стенке поставлю. Нет, она этого пока что не сделает. Она еще готовится к этому. Ждите, все еще будет. Но пока что она этого не сделает. Она скажет зайцу, поскольку ты верблюд, а это нам сказал Фаучи. А что сказал Фаучи, то и есть истина. Нет Бога, кроме этих национальных институтов заботы о здравоохранении. Да, и Фаучи пророк его. Поскольку нам сказал Фаучи, то ты верблюд. Поэтому ты даже не говори, что ты не верблюд. Ты верблюд. С горбами. Рожу твою видим отвратительную. А всех верблюдов мы должны отторгнуть от системы. Потому что нам это сказало то ли глубинное государство, то ли какой-то союз этих самых большой фармы и каких-то совсем мафиозных групп. То ли всплывающая неонацистская подводная лодка, то ли все это вместе. Да? То мы тебя, как верблюда, а ты не спорь, что ты есть он, отторгаем от системы. Отторгаем от нее, как представителя верблюжьего семейства. А отторгнув, мы сделаем то-то и то-то. Мы не расстреляем, пока об этом речь не идет. И даже не посадим, хотя это уже возможно. Вечеринку собрали. Вечеринку собрали с ближайшими знакомыми на Туманном Альбионе, да? 2 года тюрьмы. Но мы тебя обязательно отключим от ценных для тебя возможностей. И будем отключать от все большего количества возможностей, распознавая твой злостный верблюжий норов. А что, не этим занялась наша прокуратура, заявив, что любые сомнения в неискусственности ковида являются недопустимыми? И что если кто-то сомневается, то он не свободомыслящий ученый, получивший Нобелевскую премию, а опасный ковид-диссидент, с которым надо соответствующим образом разобраться. Для начала всего лишь уменьшая его информационные возможности. То есть, по сути, затыкая рот. А потом как придется. Так разве, проявляя это свойство, наша система не возбуждает в себе остаточные рефлексы худшие прошлого, и при этом одновременно не копирует западную по-халуйски? Разве нынешняя наша постсоветская система, которую строили, утверждая, что освобождаются от этого самого «докажи, что ты не верблюд», вот прямо на наших глазах не копирует все худшие свойства западной? А разве западная не мутирует? А разве если это так, то наша не мутирует в квадрате? Разве все это не движется по направлению к новому тоталитаризму, посягающему на главное, на свободу мысли? Шиллеровский герой говорит королю Филиппу, «Сир, дайте человеку свободу мысли». Разве теперь не называется свобода мысли, ради которого разрушались бастилии, ради которого делалось все на протяжении столетий, самым опасным подрывом основ системы западной и нашей, копирующей западную? Разве не об этом говорится? А что это за системы, которые так боятся, что свобода мысли подорвет их основы? Почему они этого так боятся? Потому что они слабые и гнилые.